Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Вынужденный перерыв.
Теперь у нас получается 4-й сезон, 7-й эпизод.
Так-так. А сколько всего? По 10? Или тут больше?
Тут больше. Первый был маленький, 7 эпизодов, потом по 12 или по 13, сейчас точно не помню. А 5-й 16.
Тем не менее.
Продвигаемся.
Продвигаемся.
Да, да. Нам уже начали писать в разные социальные сети, типа, где продолжение. Соскучились.
Так вот, Джан.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Начинается все с того, что Пинкман у себя дома играет в какую-то видеоигру, монстров в телевизоре стреляет с пистолета. Не очень понял, зачем это все. Видимо, потому что мы еще не догадались, что Пинкман страдает. Угу. Вот это еще один элемент страдания. А потом интересно начинается, а именно. Мистер Уайт дома, и ему жена. Вот тут совершенно справедливо, она, значит, ему сверлит мозг по поводу того, зачем ты купил подростку машину задорого, угу. Будучи только-только там в начале своего этого маленького бизнеса, а машина там $30,000, верни немедленно.
Дорогая.
Даже если не все деньги отдадут, нужно вернуть, чтобы внимание не привлекать.
Молодец. Конспирация.
Конспирасьон. Да, зачем он в самом деле вот так взял и купил подростку такую машину? Ну, в голове-то что-то должно быть, наверное.
Я надеюсь, парни в комментах нам объяснят, почему так произошло.
Да. Нам, конечно, объяснят, что он подростка некоторым образом задобрить хотел, потому что вот папа...
Это понятно. Зачем такую? Непонятно.
Непонятно. Она, во-первых, очень бросается в глаза, то есть в школе сразу заметят, что подросток, ну, у отца которого только что было очень сильно не все в порядке.
Только что он на автомойке подрабатывал.
Да. Ну, и вот теперь он приехал на очень сильно яркой, бросающейся в глаза в этой ревущей пердыкалке. А это же все-таки США. Там этот Neighbor Watch на всех уровнях налажен со страшной силой, потому что все друг другу завидуют.
Еще как.
Да. Приглядывают. И вот скажите, пожалуйста, а почему у этого инвалида вот такая машина?
Я тебе рассказывал, как-то раз я ездил в солнечную Швецию, и экскурсоводша рассказывала, что в Швеции любой гражданин, на любого гражданина, заметив новую Вольву возле дома, может написать в налоговую и попросить прислать, ну, например, я про тебя могу попросить прислать твою налоговую декларацию, дабы осведомиться, действительно ли ты честно ее купил.
Может, ты опасность представляешь,
потому да,
что
да.
Метамфетаминоварщик.
Возможно, налоговая где-то не досмотрела, так хоть я за тобой
сейчас поможем.
Пригляжу, да, и сообщу, куда надо, как вообще вопрос поставлен. Это основа того, что люди боятся, именно боятся выставлять на показ свое благополучие. А третьего дня читаю заметку про Норвегию. Оказывается, ну, я экскурсоводше верить, не верить непонятно, факт интересный, но я участие в шведской жизни не принимал, не знаю, как оно. А тут заметка, что в Норвегии, оказывается, то же самое. Там тоже все могут писать и получать документы. Но в Норвегии сделали следующий шаг. Теперь, значит, если я напишу, покажите, там теперь через интернет и все показывают, то тебя напишут, что вот этот гражданин...
Запрашивал.
Запрашивал, да, интересно. Количество запросов сразу сократилось вдвое.
Не, ну все равно. Мне бы тоже было интересно про многих людей узнать всякое. У нас, правда, пока в загнивающем Западе вот это происходит, у нас в Думу внесли законопроект, что нельзя журналистские расследования против сотрудников органов правопорядка и судопроизводства производить.
Ну, это прекрасно, я считаю.
А то работать-то невозможно. Я только собрался миллиардную взятку взять.
Да, я про это горячо любимую борьбу с коррупцией. То есть, если у вас общество всеобщей честности, как это нам теперь позиционирует, они же теперь еще и верующие, плюс ко всему, да. Верующим, я так понимаю, Господа достаточно, он за ними смотрит, но Уголовный кодекс почему-то никак не отменят в связи со всеобщим воцерковлением. Ну, как забороть коррупцию? Вот, вот ты работаешь, по всей видимости, честно. Зарабатываешь зарплату свою, и вот твоя зарплата поступает тебе на карточку. Например, ты зарабатываешь 100 тысяч рублей или 500, ну, у всех по-разному. Вот твой, так сказать, доход, а вот с твоей карточки расход, например. И прекрасно видно, что ты 100 тысяч рублей получил, а 80 тысяч потратил. Двадцатка у тебя куда-то там отложилась. Ну, может, ты там наличностью как-то потратил. Но если ты получаешь по 100, да, по 100, а тратишь по 1,5 миллиона ежемесячно, ну, наверное, это должно вызывать вопросы. И в конечном итоге оно у всех должно быть именно так. Если мы все перед законом равны, то вот это пришло и ушло, оно все время должно совпадать. Как у американцев. У них говорят, говорят. Опять-таки, я там не жил, что когда они сдают налоговые декларации свои, то там все это четко должно быть прописано. То есть, когда денег много, сам человек не может. Почему Весли Снайпс сел? Как известно, что там нанимают людей, которые налоги оформляют. Вот там нанятый юрист накосячил, а Весли сел. Можно что угодно говорить про американцев, но тем не менее оно работает, и даже вот такие граждане там известные мимо этого проскочить не могут. Ну вот ваша борьба с коррупцией, она примитивная, ну все всегда примитивное, и вдруг вы начинаете из этого изымать какие-то группы граждан, вот за депутатами смотреть нельзя, за имуществом смотреть нельзя, а вы поделитесь хотя бы, если у нас тут демократия, свобода, вы хотя бы расскажите, а чем вы руководствуетесь?
Когда почему за мной можно тогда?
Да. Чем они, это, все животные равны, но некоторые равнее, да? Я это про большевиков слышал миллион раз, а касается это почему-то вот вас в первую очередь. Расскажите, а почему за ними нельзя смотреть? Интересно. Это точно так же, ты знаешь, как это, ну, когда-то, как у большевиков было, когда Никита Сергеевич запретил там за большими партийцами наблюдать. Ну, интересно, конечно. Я тебе больше скажу, я еще когда в милиции служил, там старшие товарищи говорили, что в милиции в советской всякими этими внутренними циркулярами я их не видел. Но говорят, что было запрещено собирать компромат на товарищей по службе. Ну, возможно, в общем-то. Но а если товарищ ведет какую-то противозаконную деятельность внутри органов и внутренних дел, а кто за ним смотреть-то должен? Как там? Кто присмотрит за смотрящим? Как это? А вот, например, судьи. Вы хотите за судьями нельзя. А вы хотите
теперь
сказать,
даже журналистам нельзя, да, будет скоро.
Да, вы хотите сказать, что судья он настолько кристально честен, что за ним смотреть не надо?
А почему, собственно?
Как-то странно. За мной можно, а за ним нельзя.
Это у нас все под разговоры, которые мы с 89-го года слышим каждый день о том, что СМИ – это четвертая ветвь власти.
Безусловно, да. Но оно как-то это, я просто теряюсь. Ты знаешь, вот с появлением интернета оно же все время все становится прозрачнее, прозрачнее, прозрачнее. Как у китайцев. Вот последнее, что я там про китайцев слушал по радио, вот телефон, он это, у тебя везде отслеживается. И как только у тебя ковид, например, ты бежишь, у тебя берут анализы, и сразу телефон, где ты был? Поезд, метро. Там в 18:00 третий вагон, вот ты в нем ехал.
Такие-то номера зарегистрированы там,
да,
были.
Кто там возле тебя был, пацаны, все сюда проверяться на предмет заражения. Наверное, это полезно для эпидемической ситуации. Ну, наверное, это полезно. И вот оно все в жизнь глубже, 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 глубже заходит, и вдруг вы каких-то неких персонажей там и целые группы оттуда начинаете изымать. Ну, я, конечно, понимаю, что вся эта демократическая журналистика, все эти так называемые расследования, они для того, чтобы топить конкурентов. То есть кто-то дал бабла, чтобы ты нарыл и понаписал гадостей.
Вот если на есть эти. Что нарыть.
Так тут вопрос сразу, да. Вот милиция, полиция, как дети, знаешь, спрашивают, а вот как вот ты оцениваешь деятельность Навального? Ну, если Навальный выдает какие-то эти конкретные сведения на неких персонажей, то это прямейший интерес для органов внутренних дел. Неважно, кто их выдает, абсолютно неважно. Честный гражданин, нечестный гражданин, гомосексуалист, Навальный, да, рецидивист. Если это имеет место быть, это надо расследовать и О, ужас. Принимать меры. Ну и дальше что? Расскажи, на какие шиши ты там вот это построил, откуда у твоих детей вот это. Или вы хотите как-то это оградиться от всего этого? Ну, пацаны, как-то это. А был когда-то такой 1917 год. У вас никакой тревоги это не вызывает, нет?
Ну, это все всегда думают, что нет, ну мы-то лучше гораздо, нам-то что? Ну, естественно. С нами ничего да. плохого-то быть не может.
Естественно, да. Мы ну, вот в принципе. Я сейчас глаза закрою, и вам всем темно будет.
Да.
Молодцы, да. молодцы.
Да, ну, в общем, вот Уолтер Уайт от жены получил справедливого втыка, чтобы не привлекал внимания. Ну, в самом деле, учитывая наркобабки, которые через него ходят, лучше бы и правда внимание не привлекать. Каковы мероприятия предпринимает мистер Уайт, чтобы его было плохо заметно? А именно, садится он в тачку.
Сам-то, кстати, в ведре же, на ведре все время да. ездит, на ведре.
Нет, это правильно.
Конечно, да.
Вот, сам на ведре, а подросток сейчас на машине вот на такой приедет в школу. Кстати, подростки же, которым сразу будет страшно завидно, тут же сообщат своим родителям, что у Уайтов-то сынок вон на Форде Казахстанг приехал, а мы что, как лохи? Но на Форде...
Лохи.
Нет, эти на Форде Казахстанг как лохи. Так вот, родители сразу, да, у Уайтов на Форде Мустанг приехал, да, что ты говоришь, он же вроде как на автомойке подрабатывал только что.
Он намыл.
Вот тогда намыл, так намыл, давайте-ка, может быть, там один из 30 и позвонит куда-нибудь, это же ну, легко.
Непонятно.
Да, так вот, какие мероприятия предпринимает мистер Уайт по непривлечению внимания? Садится в эту машину, едет, потом, доехав до какой-то относительно безлюдной местности, говорит, а ты ж... выруливает на какую-то огромную, абсолютно пустую парковку, начинает там устраивать дрифт, додрифчивается до того, что у него машина улетает в канаву, он из нее выбирается, сует в бензобак скрученную газету, поджигает и уходит.
А зачем дрифтовал? Можно и так сжечь.
Нет, ну... Ну, хоть подрифтовать.
Угу.
Вот в детстве у него такой машины не было, а теперь, видишь, есть. И он только там вот. Бам! Все взорвалось, сгорело. Ну, он только такси вызывает. Да, говорит, такая-то парковка. Да, там вы меня заметите. Ну, там такой столб черный. До неба, конечно, заметите. Ну и все. И вот он уже у Сола Гудмана. Сол Гудман договаривается с кем-то по телефону, по мобильному, ну, видимо, с судьей или с прокурором, черт его знает, ну, я не знаю, короче говоря, с каким-то чиновником, который наказывать должен, говорит, там, да, в гольф, да, там, ты, говорит, ну, что, говорит, твои покатушки обойдутся тебе в 35 тысяч долларов.
Неплохо.
Или в 15. Ну, короче, там сумма очень недушная.
Но вопрос решается.
Да, говорит, в чем? Я бы хотел, чтобы ты мне хотя бы спасибо сказал, ведь я, говорит, перехватил дело до попадания в систему, то есть никто не узнает о твоих покатушках теперь, включая жену. Ну и только Уолтер Уайт лежит как у психоаналитика, ну, почти как на кушетке на диване или в кресле, и говорит, так, 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 не, ну гус меня точно шлепнет, точно меня гус шлепнет, может быть, я его сам шлепну.
Вот это полет, блин.
Вот. На что, конечно, ему слегка охреневший адвокат сообщает, что. Слушай, ну, даже если. А, говорит, ты говорит, знаешь, что у меня какие-нибудь телефоны? Даже, говорит, если я предположу, что я знаю все эти телефоны, говорит, мне их всех рассказал Майк. То есть все эти люди знают нашего Майка.
Угу.
Говорит, что, говорит, Майк знает всех убийц. На юго-западе, говорит, ну, говорит, теоретически можно, говорит, конечно, пойти на солдат удачи или дикие гуси ком. И даже, говорит, если мы не напоримся на замаскированного мента, а это разумно, скорее всего, вы напоритесь именно на замаскированного мента, или, говорит, не на долбанутого Рэмбо.
Угу.
То, говорит, представляешь, говорит, как что этот человек приедет и обязательно столкнется рогами с нашим Майком. Так может, лучше это и. Может, ну его нафиг. Вообще, в принципе. В общем, отказывается. Отказывается он ему помогать, зато подкидывает ценную идею. Говорит, слушай, говорит, Ты же сам рассказывал, что Джесси теперь около Густава трется, так может быть он вопрос решит? Он-то уже стрелял по людям, так что давай еще. Мысль. Говорит сам себе мистер Уайт. И все, вот он уже наладил лыжи в сторону Джесси Пинкмана, к которому он скоро придет и сделает ему серьезное предложение. Да. Мистер Уайт, оказывается, уже с деньгами у нас теперь, вы понимаете? Денег-то у него теперь много. И более того, у него же есть собственная автомойка, чтобы эти деньги автоотмывать. Ну и там семейная сцена, это Мари заехала машину помыть, вот тут Скайлер сама лично на кассе стоит, пашет. Приехал Уолтер как хороший, такой с тележкой, а там куча упаковок с Кока-Колой, с баночками. Запакованных такой, значит, со всех сторон картон, сверху целлофанчик, там несколько рядов ящички, очень красиво. Он тележки так приносит, говорит, что да-да-да, полировка это очень важно, потому что если там правильно не заполировать, потом, значит, может ржавчина пойти. Мари, молодец, заказывай еще полировку. Вот. И в кабинетик Мари ушла, Скайлер с ним, и он только достает ящик, достает в баночке, а в центре там пачки с баксами. И он давай перед сейфом на пол выгружать пачка за пачкой, только сказали там, здесь сколько, говорит, 200 тысяч долларов. И часто будет такое, говорит, ну, раз в полторы недели уж точно. Когда получается, ты зарабатываешь 7 миллионов в год, говорит, ну, 7,5 примерно. Ты понимаешь, что нет ни одной автомойки в мире, при помощи которой можно отмыть такие бабки. И даже если мы купим 10, мы не сможем отмыть столько денег. Ну, да, что это все полтинниками. Кто расплачивается за автомойку? Полтинниками. Слушай, ты сама в это вписалась. Если, говорит, не хочешь, не отмывай. Но это же твоя была идея, что ты можешь отмывать. Я деньги переношу, ты их отмываешь. Такое разделение труда. Чего ты теперь ноешь? Сделай с ними что-нибудь. Я, говорит, могу их только вот приносить по 7,5 миллионов в год.
Я вообще не представляю, что с этим можно делать. Вообще не знаю.
Как что?
Ну, как их легализовать? Никак.
А Скайлер, что с ними делает? Скайлер покупает эти самые вакуумные пакеты для одежды. И между рубашками эти пачки складывает, пылесосом воздух высасывает и вешает все это в шкафчик.
Ну, только так.
На вешалочку.
Вот она легализация.
Вот. Потом вешалка ломается, потому что пакеты с баблом и одеждой весят немножко тяжелее, чем пакеты просто с одеждой. После чего все это кладется в подпол. В этих же самых пакетах, собственно, все. Ну а как можно 7,5 миллионов баксов при помощи автомойки отмыть?
Никак. Тут ведь ужас-то, как ты понимаешь, ну в чем смысл денег? В том, что ты на них чего-то покупаешь. То есть в капиталистическом обществе, нами горячо любимым, только повышаешь уровень своего потребления. А тут получается, что ты ничего потреблять не можешь. Ни себе машину купить, ни сыну машину купить, ни в дом новый заехать. Это все сразу вызывает вопросы. И как? Даже в любимом сериале «Сопрано». Вот. Только Сопрано живет в дорогом доме, потому что он там в каком-то Barone Sanitations, вот он там большие деньги получает, и поэтому он может позволить себе такой дом. А все остальные живут в таких халупах страшных, что хоть стой, хоть падай. Да,
особенно у них младшенький, как его там.
Но он уже к Кристоферу.
Кристофер, да, Малтисайн-то.
Под конец-то он уже въехал в приличный дом. Но дядя Полли, например, живет. Вот. Просто из комнаты открывается дверь на улицу.
То есть в прихожей по факту живет.
Прихожей там нет.
Вот он в ней, да, живет, в прихожей.
А там и все остальные живут точно так же. То есть это вообще туши света. А когда они в домах в каких-то живут, ну я не знаю, это какой-то сарай из досок. Это именно сарай. Это не дом, вот как у нас. А, между прочим, они все состоятельные парни, блин. А никак не могут не реализовать это дело. Остается что? Они постоянно ходят в дорогие рестораны с белыми скатертями. Они прекрасно одеты, и у них очень дорогие шлюхи. Наркотики принимать нельзя, все только бухают. Ну, там кокаин, так. Ладно.
Чуть-чуть.
Да, чуть-чуть, да. А все остальное нет.
А, да, а одежду они, кстати, воруют постоянно из грузовиков, я помню. Я
не создаст проблем.
Да, это огромная, конечно, беда, потому что, ну вот, был ты школьным учителем и зарабатывал 40 тысяч долларов, там, 45 в год.
Угу.
Это, конечно, пипец, это очень мало, и как только начались хоть какие-то проблемы, стало понятно, что тебе просто жопа. Вот ты стал зарабатывать 7,5 миллионов в год. Но понятно, что ты, даже учитывая, что у тебя вот теперь, собственно, бузинес, у тебя тут автомойка, но вот реально, как опять же нам Скайлер сообщила, вот она там за эти самые 2 недели, что муженек зарабатывал 200 штук, она отмыла 20. А, прошу прощения, на 5 отмыла, 5 она отмыла.
20 месяцев.
20, да. Да, 20 месяцев, все правильно, 20 месяцев, то есть 80 в год получает, 20 месяцев, получается 240 в год, да?
Да, 240.
То есть, серьезно больше, но ты это…
Ну, то, что он за полторы недели зарабатывает.
Да, да. То есть, вот условно недельная выручка, она за год отмоется у них.
Ну, то есть, все то же самое, ты можешь накупить себе дорогой одежды, можешь ходить по кабакам бухать. Шлюхи, ну, вроде Уолтеру Уайту шлюхи не нужны, а куда деньги-то девать?
Не, а в чем смысл зарабатывания тогда?
Не, ну единственное, конечно, что у него, учитывая бесконечные патроны в смысле денег тайно наличных, у него обязательно всегда, точно, совершенно, дети все поступят в хорошую учебу.
Угу.
Это для него очень важно. Потом, ну, наверное, можно было бы в ипотеку дом взять. Потому что вот, значит, у нас. Ну, расплатить с этой ипотекой, которая у них там уже перезаложена 2 раза, и взять дом поприличнее, в более приличном районе. Ну, посмотрите, вот у нас денег стало в 8 раз больше, чем было. В 6, да? В 6. 6 и 4, да? Правильно. Стало в 6 раз больше денег. Вот дом у нас поприличнее, в 2 раза приличнее. Вот ипотека. Опять же, он эту ипотеку точно выплатит в силу того, что у него бесконечные запасы денег. Вот. И есть место, где их легализовывать. То есть проблем с ежемесячной, ежегодной, неважно, выплаты никаких не будет точно. Ну, как бы все. Ну и опять же, вот он, ну, условно, он переедет в дом, как у агента Шрейдера. Условно. Тот побогаче явно совершенно живет. 3 спальни у него или 4, я не помню, что-то такое вот. Ну, это что? А зачем тебе до 7,5 миллионов долларов, спрашивается?
Чудовищный риск. Это не просто риск.
Во-первых, тебя могут посадить, а во-вторых, тебя могут убить.
Скорее всего, да. Второе, оно скорее всего.
Тем более, что учитывая твои чудовищные дарования, ты уже ходишь по охеренно тонкому льду очень давно. А в лаборатории-то, учитывая, что Пинкман опять где-то шарахается. Мистер Уайт залезает в подсобку, где почему-то нету веб-камеры. Камера-то у них в производственном помещении есть, а в подсобке ни хрена нет. И там на микроволновке варит очередную порцию рицина.
Яда.
Да, прямо там, в лаборатории. Иронично, черт возьми. И приезжает он к Джесси Пинкману. А Джесси Пинкман вроде как взялся за ум. Ну, потому что его Майк Арментраут при помощи нового трудоустройства наставил наконец на путь истины, у него времени стало свободного в 2 раза меньше.
Угу.
Теперь ему бухать и принимать наркотики дома некогда с бомжами и хипанами. Вот он там ремонт делает. Ну, а мистер Уайт, ну давай мозги полоскай, что ты помнишь, как Виктора убили? Вот и нас также шлепнут. Ой, Джессика говорит: да ладно, ладно, ты мне можешь давать пропаганду свою, оставь дешевую. Надо вальнуть Густава, вальнул. Вообще не вопрос.
Молодец. Наконец-то Пинкман расцвел.
Да.
Стал мужчиной, прошел инициацию.
Мощно теперь он такой, мощный, понимаешь? И ему мистер говорит: очень хорошо, вот тебе рецин, свалил прямо в лаборатории. Ну, подумал, что это будет справедливо, если вот в этой же лаборатории мы свалим яда, которым грохнем потом Густаву.
А как он планирует в него яд внедрить?
А он ему дает такую ампулу, Джесси ее прячет в сигаретку, сигаретку прячет, понятное дело, в пачечку, вверх ногами, ну, типа на счастье, последняя сигарета, которая потом будет перекладывать постоянно по всем пачкам, но как только окажется рядом он с Густаво, ну, он подсыпет куда-нибудь.
То есть в еду хочет?
Ну, да? В еду, в питье неважно.
Я вот с ядами не очень, а он не портится, нет, там от хранения.
Ну, там, видимо, хорошая ампула. Я, честно говоря, не знаю, как рецин там хранится, не хранится, пес его знает. Для меня это загадка какая-то. Для меня другое не загадка совершенно. Что, чтобы незаметно кому-то что-то кого-то подсыпать.
Только в кино.
Это нужно обладать серьезнейшими навыками этого самого карманника-отравителя. То есть, чтобы все там.
Фокусник.
Фокусник, то есть, должен быть. Что как ты мне что подсыпешь? Вот как? Вот если ты, конечно, не суперагент, который может просто зайти в квартиру и мне там через шприц в арбуз какого-нибудь новичка выдавить. Ну, то конечно, потому что как я его проконтролирую? Никак. У него возможностей много. А если я подручный какого-то Густава Фринга, и мне нужно ему в еду, когда я его вижу условно полчаса в неделю вообще, причем не один, как правило, что мне нужно? Это нужно быть просто этим...
Ну, я вот
Эмилем Кио.
Да, я вот чисто навскидку, что это, скорее всего, надо позвать его к себе домой, например.
Или проситься к нему.
Нет. А там у меня кружка, а я вот кружку, из которой я тебе буду кофе пить, я туда этого рицину налью, кружку обмажу какой-нибудь палочкой для ушей, оставлю посушить. Тут мне опять непонятно, а высохший этот рицин, он работает, не работает. И тогда, когда кофейку, и вот я тебе там чашечку поставлю, в нее налью, так может ты у меня в доме окочуришься.
Не, ну,
начнем отсюда. Хитрый. А вот если куда-то пойти, то где вот там я, когда наливаю, там я даже могу жопой заслонив чего-то там из ампулы налить. Это незаметно. Но в общественном месте, где что-то приносят, раздают, это только в кино бывает. О, паровоз летит, там раз ему. Ты охерел, блин. Ты что вообще такое? Как ты помнишь этого какого-то болгарского диссидента, его в жопу зонтиком кололи, там ему шарик какой-то с рицином в жопу внедряли или в ногу. Не представляю. Не представляю просто.
Ну, в общем, для меня это все, да, тем более кто? Пинкман? Ну, он же это.
Зачем ему с ним встречаться? Вот это вот ключевое.
Не, ну вот он сейчас условно в бригаде Майка, и около этой бригады. Это рано или поздно оказывается так или иначе Густаво. Но вот пока вообще ни из чего в принципе не происходило того, что Джесси трется около Густаво. Около Густаво трется Майк. Это совсем другое дело. А около Джесси, пока Фринг был ровно один раз, когда они встретились в кафе, когда один заходил, другой выходил. И ему Фринг типа ободряющих пару слов бросил, типа молодец, слушай, беги, билят, все.
Что еще?
Где гарантии, что он его еще хоть раз встретит там, где едят?
Никаких. Никаких. Я бы еще подумал, например, может быть, руль намазать в автомобиле каким-нибудь смертельным ядом. Ну я, во-первых, повторюсь, в ядах ничего не понимаю. Я вообще с яд это. Спецслужбы только таким, ну, в смысле, там высоко занимаются такими вещами. Не представляю, как
тут это. Же мистер Уайт, почему на лице не остановился? Потому что он якобы, я опять же не в курсе, может быть, так и есть, а может и не так, практически не оставляет следов. То есть он просто вызывает симптомы некоего заболевания, которое очень сильно похоже на зверское респираторное какое-то простудное. Ну, короче говоря, вот человек заболел, и температура подскочила, и сердце стопанулось. Вот и все.
Ну, там даже.
А потом фиг его найдешь. Ну, по крайней мере, если не будешь точно знать, чего искать, вот, ну, куда смотреть.
Даже я бы сказал, да, это даже несколько другое. То есть, типа там, когда это вскрытие и всякое такое, то анализы делают. Ну, во-первых, это должно быть подозрение, как ты понимаешь, да. На отравление, а дальше на отравление, ну, с нашей химией, может, там на 2-3 вещества сделают, самых популярных, если этого нет. То если каким-нибудь там, я не знаю, преднизолоном намазать целую ногу, и у тебя откажут надпочечники, и ты от этого умрешь, то на преднизолон ничего искать не будут. Так скажем, блин, это не знаю. Я в растерянности.
Ну, факт в том, что просто рицин, опять же, исходя из фильма, уж не знаю, как это по-настоящему, подозрений не вызовет, потому что это просто заболевание какое-то. Ну, обычно, как, в общем, у всех бывает. А как сам говорит мистер Уайт, в таком возрасте, в каком пребывает Фринг, столько страшно пахать. Ну, здоровье, знаете, не железно ни у кого. Вот, видите, пожалуйста, еще один сгорел на работе. И поэтому никто и не чухнется даже, что его отравить могли, например. Ну, это да, это возможно. То есть объяснено довольно логично, но как подсыпать человеку, который в трезвом уме и твердой памяти, какой-то яд из какой-то сигареты, которая спрятана там в ванну, то есть довольно долго просто доставать. Это нужно достать пачку, достать сигарету, отломить фильтр или вытрясти табак, достать предмет, положить сигарету, положить пачку незаметно, открыть, насыпать, убедиться, что это будет именно та чашка, из которой будет пить именно этот человек. Закрыть этот ампулу, отнести столько действий, это просто ну тупо, ну, тебе нужно секунд 20-30. А Пинкман, ну что, у нас Чезаре Борджиа, что ли?
Ниндзя.
Или ниндзя, он прям это...
Мы могли бы сделать это сами. Ниндзя стайл.
Ниндзя стайл, да. Операция ниндзя. Вот так вот. Ну, я не знаю, для меня это как-то вот загадка. Опять же, второй раз повторюсь, никаких гарантий, исходя из вышеизложенного, нет, что около Пинкмана окажется Фринг достаточно надолго и при этом что-то будет потреблять внутрь.
И смотреть в другую сторону.
И да, категорически в другую сторону повернувшись.
А какой он на вкус, интересно, этот рецепт? Ну, если в чай налить, он заметит, не заметит?
Как говорит, нет.
Я опять-таки теряюсь, это же химическая фигня. Вот в холодную воду это одно, а чай наливают, ну там минимум 90 градусов, а если он в 90 градусов попадает, он разлагается, не разлагается, не знаю.
Не знаю, не знаю. Но это опять же нужно быть специалистом по ядам, я таковым совсем не являюсь, вот от слова вообще, совсем вообще. Да. Тут оказывается, что Уолтер-младший хочет поговорить с агентом Шрейдером.
Вдогонку,
да?
Да? Я бы у этой сволочи ничего из рук не взял бы вообще у этого Пинкмана. Не прикасайся ни к чему, что мне внутрь попадет. Вообще ни при каких условиях, блин. И Густав не такой идиот.
Ну, да. Но на месте Фринга, опять же, брать этого Пинкмана в бригаду, которая условно обеспечивает безопасность личного тела, я бы ни в коем случае не стал. Ну, во-первых, это очень недостоверно. Ну, в самом деле, ты кто? Зеленый берет, что ли, бывший? Ты наркоман действующий.
Да.
А значит, если бы тебя хотели приставить к делу какому-то действительно важному, ну, чтобы вас развести с Уолтером Уайтом, в чем стратегическая задача-то?
Да.
Так у тебя что, другой бригады нету? Ну, у тебя же полно подчиненных самых разных. Ну, поставь ты его, не знаю, деньги принимать с наркозакладок. И там что угодно придумать можно.
Ну, короче, это как обычно сюжетный ход, который вот не смотри, что глупость, а приведет к какому-то развитию в какую-то сторону чего-то там.
Да.
Только так.
Да, да. Ну, опять же, мы сейчас это не докапываемся ни в коем случае, не пытаемся найти некий косяк, хотя, конечно,
нет.
Безусловно, это некий косяк. На общем фоне существующих там 99% нынешних криминальных сериалов, ну это просто верх достоверности. Просто верх достоверности вообще. Ну, понятно, что некоторые моменты упростили. А вот что не упростили, то что Уолтер младший к дяде Хэнку жаловаться идет. Хэнк привозит его в Los Pollos Hermanos, где они поедают всякую курицу, распивают оздоровительные газированные напитки. И малолетний подросток рассказывает дяде Хэнку, что говорит, 15 часов всего владел этой чудесной тачкой. Вот 15 часов, два раза квартал объехал. И вот мама говорит, что мы не можем себе этого позволить, заставила папу продать эту машину обратно взад. Какой ужас, на что ему агент Шрейдер говорит, в твоем возрасте я бы отдал правое яйцо, чтобы не то, что 15 часов, 15 минут порулить такой машиной.
Тяжело жить в Америке.
Слишком, говорит, далеко, слишком высоко взлетел, слишком близко к солнцу. Ну вот видишь, у них вот такая вот детская мечта, чтобы обязательно был или Камаро, или Мустанг, потому что тысячу раз об этом говорили. Необъяснимая какая-то фигня.
Тяга, блин, нездоровая, да. Так.
Тут раз, и появляется, конечно, Густаво Фринг, который увидел героя УБМ, которого он практически лично навещал в больнице и вообще.
Угу.
Близкий друг, можно сказать. Говорит, что герой УБМ не должен платить в моем ресторане. Вся бесплатно. Вообще.
Шиканул.
Вот так вот. А ты, говорит, молодой человек, если хочешь до достойной подработки, можешь после школы у меня приходи работать. Тебе интересные предложения. И там ни в коем случае он у вас все сожрется. сообщает один Шрейдер. Да, ну вот насчет достойной подработки. Ну, хотя не знаю, школьнику, может быть, в этом Макдональдсе что-то и можно заработать.
Наверное. Работают же.
Работают. Не, ну там-то просто платят очень сильно, не очень. Вообще, по любым меркам. Хотя, опять же, школьнику.
Ну, кто-то же там работает.
Школьнику, возможно. Это не про достойную речь, это не про, а про какую-то. Достойную. Какая достойная? Вы что, ему будете хотя бы 20 тысяч долларов в год платить? Что-то я сильно сомневаюсь. Достойная.
Интересно, кстати, сколько там платят.
Вот я не знаю. Надо, кстати говоря, посмотреть, что-то я не догадался. К следующему разу обязательно поднимем данные по США там, года 2008-2009.
Камрады, кто там живет.
Сообщите,
да, дайте знать. Да, очень интересно, да, что это такое, кто там вообще работает.
Ну во-первых, там постоянно нелегалы работают, да, мы это видим регулярно
если в взрослый, кино. Если взрослый человек, интересно, что ему там надо, ну, кроме Тони Монтаны, помнишь, там, да. Мыл посуду где-то там. Ты куда? А займусь инвестициями. Это, кстати, очень полезно, когда к нам Макдональдс пришел и туда пошли работать наши дети. Там многих потрясли открытие, натурально потрясли. Ну, то есть там отлично отработанный конвейер, отлично отработанный, там карабас-барабас, взаимозаменяемость, как работать надо на нормальном капиталистическом производстве, когда пёрнуть некогда. У многих случилось просветление. Это не с чашечкой кофе я тут поразмышляю, как в советском НИИ. Как-то нет, все не так. Работать надо, оказывается.
Да, Макдональдс, кстати, оказывается, при проверке неких данных, которые, кстати, провели в том числе журналисты американские, активно пользуются бесплатным или крайне низкооплачиваемым трудом заключенных американских из частных тюрем под все вопли про наш ГУЛАГ и рабский труд в сталинских лагерях, который не был рабским и вполне себе оплачивался, а там люди за 15 центов в день. Такие вот охерительные деньги, ну, то есть вроде не раб, ведь, правда?
Конечно.
Ты же деньги-то получил?
Конечно, а? Да.
Все.
Да.
Вот, но... пожалуйста, в том числе Макдональдс, яростно их и даже, о ужас, фирма по производству трусов и лифонов Victoria's Secret.
И там ЗК Васильев, да. И Петров ЗК трусы строчат. Ну, рассказы про ГУЛАГ – это ж дымовая завеса. Цель преследует ровно одну, что вот посмотрите, какой ужас, и про нас вообще не думайте и не говорите. Ни для чего другого оно не надо. Ну, для развала нас тоже надо, конечно, а у них-то…
Да. Ну, Густаво-то Фринг, он рабского труда не употребляет, он просто там… крышует продажу метамфетамина, что еще лучше, конечно, гораздо. Оказывается, Хэнк Шрейдер ездил не просто так в куриный ресторан. Когда Густаво Фринг спросил, а что вы еще хотите? Он говорит, хочу диет-колы. И Густаво лично ему принес диет-колы, а он его взял, колу вылил на стоянке, а стаканчик-то в пакетик для вещдоков и притырил.
С пальцами.
Да. Джесси в это время привлекают на серьезное дело. Потому что в загородной куриной ферме у мистера Фринга намечается стрелка с представителями картеля. Для чего подтянули самых грозных быков, например, Пинкмана.
Гроза садов и огородов. Мишка Квакин, блин.
Это ж помнишь, да, как в этом самом? В рок-н-ролльщике, когда Марк Стронг-то приходит в подвальчик к дикой шайке, говорит, взял с собой самого грозного быка, там такой-то Чарли ростом с табуретку, взял с собой самого грозного быка, вот, это тоже самого грозного быка с собой взяли, выдали ему револьвер. Тот, говорит, без оружия, хочешь тут тереться, без оружия нельзя, сообщает ему Эрмин Траут. А там уже все. Тут, смотри, там пост, здесь пост, там такие дяденьки, по крайней мере, очень серьезного вида. Но тут их Пинкман усилил, так сказать, своим появлением. Говорит, готовь кофе и пока не отсвечивай. Говорит, если что, я достану пушку и буду стрелять, доставай и стреляй в ту же сторону. Такой инструктаж ему выдал Майк. Сейчас, говорит, приедут. Ну и, конечно, готовь кофе. Джесси, на кофе. На кофеаппарат. На Густава. И достает пачку сигарет. А руки-то уже вот так трясутся. Не смог он ему ничего положить. А как бы он бы смог? Вот тут вот кругом люди.
Конечно.
А что это вы мне насыпали в бокальчик, как в известном фильме «Три мушкетера»? Сейчас узнаешь. Опять же, как в том же самом фильме. Словом, не смог, что он не смог, а представители картеля-то приехали. Там такой некто с аккуратной такой щетина бородой, некто Гэф. Так его там, кажется, звали. Он приезжает, его мать спрашивает, а старший где? Я старший. Он говорит, тогда проходи, если ты старший. Все, сели за стол, начинают базар круто по традиции. Итак, сеньоры, нужны инвестиции. Точнее, вам нужны, сообщает Густаво Фридг и говорит. Давайте так, 50 миллионов долларов, разовый платеж, и это последний платеж. Все, наши дорожки расходятся, я по эту сторону границы, вас не знаю, вы по ту сторону границы, меня не знаете, все хорошо. Угу. Мир, дружба, жвачка. На что ему представитель картеля говорит. Ты торговаться вроде собрался, а я нет. Ты скажи просто. Да, мы действуем одним образом. Нет, совершенно другим. Это, говорит, очень жесткая позиция для начала переговоров. Говорит. А я, говорит, не для переговоров приехал. Я приехал сообщить, что ты будешь делать, сообщает ему мексиканец. Понимаешь, откупиться хотел, выйти из совместного бизнеса. А эти-то его все, его уж там взяли за ноздри.
Так это непонятно, а зачем тебя отпускать-то?
Да. То есть, если 50 миллионов, это им вообще ни о чем. Это сколько они с него имеют?
Да. Ну, приятно, конечно, 50 миллионов, да. Но можно же больше. Зачем тебя отпускать?
А видишь, проблемы начались совместные. Угу. Сложности в коммуникации бизнеса внутренней. Так поэтому, может, лучше разойтись? А я вам 50 миллионов дам. Нет. Причем настолько жестко ставят на место куриного папу, что спокойно. Да, работаем. Нет, ну, увидишь, что будет тогда.
Угу. А он?
А он говорит: ну, говорит, что? Нужно, говорит, подумать, я ты пока езжай. Скажи старшему, что я подумал, все, ты уехал. Ну и только, это, шевеля ушами, Майкл Винтраут. Едя в машине, потом Джесси говорит, походу надо научить тебя стрелять. Кажется, намечается большой брагос. Сейчас тут вообще ни до чего будет. Но, блин, страшно на самом деле попасть под такой замес.
Ну да, у мексиканцев-то все хорошо.
Да, учитывая, что у них там и с личным составом все хорошо, и его много, и самое главное... Рядовой прослойки этого личного состава просто насрать, где и в кого бабахать из автомата. Вот вообще. Им там вообще терять нечего в основном.
Я тут посмотрел первый сезон сериала «Зиро-зиро-зиро».
«Зиро-зиро-зиро»?
Это типа 3-0, так у итальянцев называется. Наилучшая мука для приготовления, самый тонкий помол муки для пасты. И, соответственно, также кокаин называется. Там про то, как итальянцы устанавливают связи с мексиканцами на предмет завоза кокса. И там две, так сказать, параллельные ветки. Одна в Италии, а другая в Мексике. Ну и вот там мексиканцы ловим банду. Это там солдаты каких-то этих спецподразделений, какое-то, ну, армейское спецподразделение, которое, глядя, как они там валят наркобарыг, что бы нам самим-то не за наркобарыжить. Вот. И они там местных гопников каких-то ловят, у которых, как обычно, там девки в трусах фасуют. Почему в трусах?
Вот, ну, потому что без трусов стыдно показывать в кино.
Да, вот сиськи торчат, а или я уж не помню, они там в бюстгальтерах, наверное. Блин. То есть вообще непонятно, зачем вас раздевают, вообще непонятно, блин. Ну и, короче, уже всех поймали, главаря положили на пол, снимай, и включив телефон, и там товарищ сержант с кувалдой там. Ну вот, теперь вот мы тут рулим. А вот с вами, кто не хочет, будет вот так. И кувалда его в грудь забивает. Они ненормальные там, вот в натуре ненормальные. Дальше они для постановки вопроса там останавливают рейсовый автобус, выводят людей из автобуса и всех убивают. Там человек 20, наверное. Ну, просто вообще непричастных. Там. Ну, вот так вот тут теперь, понимаете. Обычно они это делают для того, чтобы на вражеской земле
страху догнать.
Привлечь внимание полиции, чтобы этих зашерстили. 10 человек там убить, повесить вот этих, то, что они там на мостах вешают, всяких там расчлененных и прочее. Ну, звери натурально. То есть, кто кино не смотрит, можно ролики в интернетах посмотреть. Они там.
Ролики, фотографии, там какие-то миллионы просто этих фотографий с их этой нарковойны бесконечной.
Да, и вот интересно, да, это вот прямо у границ США такое происходит. Там говорят, я долго думал, что там по 10 тысяч человек в год
убивают.
Да, оказывается, 25 – это минимальная цифра. Вот война в Афганистане, где наших 14,5
тысяч. За 10 лет.
Да, за 10 лет войны, где война, где ведущие мировые державы, противоборствующую сторону, снабжают оружием, обучают туда-сюда. Вот там за 10 лет 14,5, а тут вот валят. Но все интересы США, они, конечно, в Сирии. А как же демократия в Мексике? Там есть демократия, нет? А как же, там же говорят, капитализм, да, то есть все должно расцвести.
Так вон оно цветет.
Да, вот оно вот так вот и цветет. Блин, тихий ужас вообще смотришь. Ну, сериал, конечно, это этот, как вот ты, наверное, слышал, есть такая Гоморра.
Есть.
Кино такое. Да, он сначала книжку написал про неаполитанскую эту Коморру, скрестив ее с Гоморой, Содомом и Гоморой. Вот.
Содомом и Гоморией.
Да, ну, писатель, то есть там интеллект, я не знаю, ну не сказать, что насекомого, но не сильно умный, там всякие эти заметки из газет переписывает, кто кого убил, застрелил, там так. Не сильно. В общем, что творится в Мексике, это Соединенные Штаты не интересует, а вот что в Сирии и в России, это очень сильно интересует. А 40 тысяч убитых в год? Нет, нет, не интересно.
Что характерно, границу перекрыть не в состоянии.
А зачем? А
хотят.
А кто работать-то будет?
Не, ну ладно.
Ты он замечаешь?
Вы хоть сделаете вид-то, хоть какой-нибудь. У вас граница с Мексикой вот такая вот.
Такая маленькая.
Ну, она же маленькая, натурально. У нас в Советском Союзе граница была.
Ну, ты сравни.
Немножко больше со всеми, однако у нас через границу перейти везде было очень непросто, просто исключительно непросто. А там у них ежегодно сколько тысяч этих мексиканцев пролезают. Хотя у вас там пограничники, бордер патрол, частные конторы охраняют, какие-то заборы понастроили. Нет ни хрена подобного. Мексиканцы все равно проникают. Их как-то можно готовить специально мексиканцев к пересечению государственной границы, самой охраняемой в мире?
Я думаю, они просто деньги платят этой пограничной службе.
Border Patrol это.
Да, всякой этой береговой охране и прочее платят деньги и проникают. Недавно переводил, озвучивал художественный фильм «Сикарио». Очень хороший.
Да, хороший. Мне вот «Сикарио 2», правда, больше нравится.
Это тоже там один момент нехороший в конце, как там машина как-то быстро проехала, но в целом сама, так сказать, это самое отличное. Как найти туннель? Ну вот, здесь никаких переходов границы нет. Вот куда не пускают границу переходить, значит, там туннель. Смешно.
Там такое метро вырыли, вообще караул.
Да. И тоже никто не видит. Да?
Кстати, никто ничего никто не знает. Вообще. Там это ни шумов не производит. В средние века почему-то это дело без всякой аппаратуры умудрялись определять, где копают.
С аппаратурой сейчас полный. У нас на всех зонах эти противоподкопные стоят. Все слышат, все видят. А у вас-то с вашей мега-цивилизацией, мега-технологией, может, вам не надо здесь ничего ставить, тогда понятно, да.
Ну, опять же, будьте уверены, что вот там, где у вас будет частная контора охранять границу, вот там на 100% они договорятся с той стороной, если она деньги готовы предложить.
Естественно.
Это просто никаких сомнений. Во-первых, и государственные-то служащие договорятся, скорее всего, а эти договорятся, они, собственно, встают-то на участок границы только с одной целью. Получать с вас контрактные деньги, а с них взятки.
Да, да, да.
У них никаких других целей просто нету. Однако нет, почему-то они частные конторы ставят границу сторожить.
Ну, в общем, если вот такие вот прибудут из этой самой Мексики к нашему другу Густаву
в гости, да, то там нормально доедут.
Они неудивительно, что Майк загрустил.
Да.
И уже собрался Пинкмана учить стрелять.
Последний шанс.
Увеличение огневой мощи подразделения.
Последний гвардеец Рейха фактически. Ну, правда, конечно, Майк уже, наверное, половину сезона сообщает своему начальнику, что дай мне набрать 50 толковых ребят, я знаю, к кому обратиться, и мы сами поедем в Мексику первые.
Тоже решение.
Вот, говорит, нет, пока не надо, будем не договариваться.
Угу, вот, угу.
Только так.
Головокружение от
успеха. Нет, 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 этот гад задумал.
Ага.
У него никакого головокружения вообще нету. Этот гад задумал, как можно могучим ударом на чужой территории малой кровью. Вместо того, чтобы устраивать там Сталинградскую битву где-то под Мехико или где-нибудь еще. Нет, у этого мысли есть.
Если... Надо вальнуть одного.
Если Майк молодец, но в своей области, то Густаво не меньше молодец в своей, только в своей стратегической. Да. Этот-то тактик, а этот в стратегической области мыслит совершенно по-другому. Дальше просто будет мега сделано, все очень круто. Тем не менее, пока у нас агент Хэнк Шрейдер приезжает в офис УБН, где он временно за штатом по болезни. Он там с палочкой такой. Его встречает агент Гомес, он ему сразу говорит: это у тебя борода или тебе собака ночью на лицо насрала?
Хорошо сказал.
Да. В общем, да, шутки у них друг с другом то, что надо, просто очень здорово сделано все. Такие два солдафона, которые непрерывно друг друга подкалывают самым мерзким образом, очень смешно. А зачем приехал Шрейдер на работу? А затем, что у него, между прочим, первичные данные уже собраны.
Угу.
Вот уже сидит начальник агент Меркерт, вот уже агент Стив Гомес, вот агент Хэнк Шрейдер, и он давай сказку свою рассказывать. Вот говорит: смотрите, помните моего приятеля Тима из полиции Альбукерки, такой, говорит, здоровый черный. Ага, помните, вот он мне, говорит, попросил в одном деле проконсультировать, вот там убили одного чувака из-за наркотиков, ну, говорит, бывает, и вот, говорит, на месте я обнаружил, вот показывает распечаточку цветную, такой, опа, говорит, вот я обнаружил, говорит, визитку, флаер этих братьев Цыплят, известной нашей куриной едальни, а на ней, видите, вот цифры, а вот буквы. Долго думал, что значит эти цифры и эти буквы, полез в интернет, оказывается, это серийный номер мощной промышленной мегасовременной аэрофильтрационной установки, которую применяют в гиперчистых производствах, на заводах, ну и, может быть, можно и испарение от наркотиков фильтровать, подумал я себе. Стал, говорит, искать дальше, кто её производит, а производит ее международный мега-холдинг-гигант с головной конторой в компании, которая, в частности, вот эти вот установки производит. В общем, заказали, говорит, ее стоит, говорит, денег просто там $100 000. Ее нам привезли. Я, конечно, говорит, сразу позвонил к ним в головной офис, применил немного шрейдеровского обаяния к местной 20-летней практикантке. Она мне тут же, говорит, и рассказала, что заказала ее некто Гейл Боттикер, и встречал её некто Гейл Боттикер, эту самую посылку, как раз которого застрелили. Ну, говорит, какая здесь связь? Международный, говорит, промышленный концерн, братья Цыплята, Гейл Боттикер, которого застрелили из-за наркоты. Говорит, да вроде бы никакой. Говорит, ну, говорит, одна проблема. Отпечатки Густаво Фринга нашли на квартире у Гейла Боттикера. Вот я их, собственно, и взял. Вот на стаканчике они.
Да.
Вот, пожалуйста, отпечатки у этого парня.
Угу.
Не проверить ли? Что бы, говорит, в сущности о нем знаем? Что он лепший друг УБЭД и нам ежегодный марафон оплачивает. Пару раз кормил курицей всех. Больше бы, говорит, о нем ничего не знаем. Говорит, надо расспрашивать. Вот вроде одна мелочь, вторая мелочь, третья – толковый. И вот уже ниточка-то потянулась.
Хэнк толковый, да, да. Так а куда эта установка? Она действительно стоит, да, там?
Так они в прачечную поставили.
Да? Ага. Вообще тоже какой-то странный поступок. Уж там через три колена покупал бы, чтобы замести все следы вообще.
Зачем этого Боттигера-то? Он мог помочь ему в интернете выбрать самую хорошую установку. Это никаких вопросов.
Показать пальцем, написать на бумажке, что надо.
Покупайте это, вот это вот.
Да, а это как-то, блин, ну какая-то глупость.
Учитывая, что он же владеет прачечной абсолютно легально. Это его прачечная. Один из сегментов его бизнеска.
Угу.
У тебя вот и прачечных сотрудников совсем-совсем нет. У тебя управляющий есть, может быть. Ну скажи, управляющий, я переоборудую, я так решил, свою прачечную. Закажи мне вот эту установку. Ну, управляющий, который там на зарплате, он же там легально работает.
Угу.
Только это. Ха! И все, вот вам приехало, вот вам официальные лица ее встретили с официальными накладными, вот оно поехало, и ее сотрудники этого холдинга установили. Все,
я не знаю,
не это... подкопаешься.
Ну, это опасная вещь такую, я не знаю. Я бы ее, например, купил куда-нибудь в Мексику, чтобы ее якобы увезли, а она волшебным образом оказалась
привезлась
тут. Да, вот это, да, понятно, что она за кордон ушла, и ты там ты ничего искать не будешь. А тут на территории США такую херню делать. Это ж опасно, блин. Ну, вообще непонятно. Он же продуманный весь Густава.
Ну, он вот с одной стороны, он весь очень продуманный. И это прям видно из его действий из половины. А из второй половины только руками разводишь. Нахрен это вот надо.
Ну, чтобы сюжет развивался.
Да,
по-другому
да,
никак.
Да, не, ну правда, вот забегая вперед, этот хвост Густаво стряхнет так. Вот так вот. Ничего не было. Правда, что характерно, вот это тоже очень хорошо. Просто очень хорошо. Хоть все от всего постоянно очень ловко отбрехиваются, а вот агент Шрейдер. Никому не верит, потому что он не сходится, это с этим доказательством ничего нельзя, потому что в суд ты эти нисхождения не потащишь.
Да, да,
да. А стрелочка, куда нужно рыть, она уже нарисована, вот она эта стрелочка, туда рыть надо. Кстати, Эрмин Траут тоже говорит совершенно верно, что пока за нами одновременно пасут картель и этот самодеятельный агент ОБН, который вроде как сейчас за штатом, но все равно роет. Мы воевать с картелем не сможем, потому что как только мы начнем воевать с картелем, а за нами будет палить он, вот сразу возникнет законный вопрос у органов. Откуда у службы безопасности куриных ресторанов такая огневая мощь?
И опять.
И, ну и да, и снова,
понятно,
снова
да.
Нехорошо получится. И почему-то, интересно, бойцы картеля решили нахлобочить кого? Куриный ресторан? Причем с той стороны границы.
Угу, угу.
То, что это бойцы картеля, опять же, это простым фенотипическим сличением будет установлено.
Ну, ни для кого не
секрет. Откуда столько мексиканцев, тем более татуированных, там половина из них будет.
Да.
Вооруженных оказались по эту сторону границы и давай громить куриный ресторан. Зачем им это? Вот. И, конечно, этот неугомонный ОБНщик, он все спалит. Он даже, более того, наверное, еще до войны спалит, что там какие-то военные силы собираются вокруг.
Угу. Непросто, блин. Ой, непросто.
И вот. И прям переживаю за обе тяжущиеся стороны.
Это финал уже, да?
А, нет, что-то что-то. Седьмая серия же еще.
Не-не-не, это.
А это все. Этот эпизод кончился.
Да, волнительно. Молодец. Хэнк молодец. Настоящий сотрудник бодро, не сдается, ничего, все как надо, молодец. Ну, конечно, повторюсь, следом за тобой, ряд действий, мое почтение, другое, ёб твою мать, что
это? Зачем бы это сделали? Ну уж последнее, что нужно делать, это доверять заштатному консультанту, ну, говоря обычными цивилизованными словами, Гейл Боттигер – это он и есть заштатный консультант, который просто вас откуда-то со стороны снабжает некими сведениями, там, технического или еще какого профессионального свойства. Зачем ему доверять покупку одной из ключевых вообще установок вашей метамфетамина варни? Хотя он у вас не работает, он никто.
Загадка. Я уж тебе 10 раз говорил, как про кокаин, что для производства кокаина нужен эфир. Пока американцы там считали, сколько к ним завозят, сколько кокаина в Колумбии производят, и им колумбийцы продажные намекнули, что вы узнаете, сколько эфира покупают, да, и тогда поймете, сколько кокаина производят. Оказалось, что они покупают весь эфир на планете Земля. Какой производят, какой продают, они его весь покупают. И вот, соответственно, столько производят. Ну, если это, так сказать, заезжает к тебе, и это можно отследить, а тут вообще какая-то железная установка приедет в единичном экземпляре. А для чего ее можно использовать? Трусы сушить, что ли, в твоей прачке?
Не, ну, в прачечной же используют в самом деле очень много химикатов. И вот человек решил, что нужно бороться за экологию, ну, и невозможно.
А если в нее залезть с ватным тампоном, провести, и следы найдутся немедленно, что ты там сушил, блин.
А ну, например, оно же фильтруется целиком.
Не верю, блин, что-нибудь останется наверняка. Кроме запаха трусов, там еще метамфетамины ваши будут. Или какие-нибудь химикаты, которые оттуда вылетают. Не-не-не-не-не, так делать нельзя.
Нет, конечно, 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 конечно. То есть... Два способа. Простой и явный – это попросить управляющего прачечной, чтобы он просто поставил тебе туда, купил, сам
есть хороший, заказал. Извини, есть хороший художественный фильм «Схватка», который хит, да. Где там Аль Пачино, Де Ниро, блин, а что это у вас за книжка?
Какое твое собачье дело, блин.
Ну вот.
А взрывчатку они покупали. Вообще где-то в какой-то Аризоне, Шмаризоне, где-то вообще хер знает.
Ну, себе дороже в итоге выйдет. Проще съездить в Аризону, чем 10 лет сидеть в тюрьме. Вот гораздо проще.
Тем более, что взрывчатку они, в отличие от этой вот херни, которая редкая, одна там на весь штат, условно. Они же покупали самую простую, которую вот как там
для карьеры,
менты потом сообщают. Так она вообще везде применяется, взрывчатка. Где применяется? Везде.
Правильно. Ну так и надо. Ну, именно по этому предмету, по этому книжку-то и читает, блин, что там, как там. В общем, удивительно. Удивительно. Ну ладно. За драматургию.
Стёрная пятерка.
Да. Спасибо, Клемстон.
Стараемся.
Ждем продолжения, парни.